Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Украинский писатель Сергей Жадан. Отрывки из прозы, монологи о детстве, о малой и большой родине и, конечно, о войне.
Герои прячутся в темноте, исчезают в переулках, закрывают за собой двери подъездов и растворяются во времени. Героев трудно распознать по одежде или по поведению, по лексике или жестикуляции. Их не замечаешь на улицах, в офисах, на вокзалах и крытых рынках. Взгляд выхватывает их разве что из криминальной хроники. Вот тут-то они и перебираются с периферии картины в самый центр событий. Выныривают из ниоткуда, заполнив собой пространство, сломав кулисы, прорвав полотно, на котором изображены небесные маршруты и государственные границы. И ты вдруг замечаешь, что над ними горит воздух, и тени лежат у их ног, как флаги вражеской армии. И заводские трубы у них за спиной выплевывают в растерявшееся небо дым и огонь каждодневной борьбы. И все становится понятно. Настоящие герои всегда выходят из сумерек, чтобы разбудить тебя, вытащить из сна и беспамятства. Они взорвут этот мир, уничтожая коммуникации и поджигая вагоны. Они будут громить аквариумы в ресторанах, выпуская на волю жителей глубин. Они будут переворачивать поливальные машины и разбирать трамвайные пути. Разгоняя твою тоску, они будут наговаривать свои простые истории, возвращая к жизни, из которой ты так упорно сбегаешь. Я родился на востоке Украины, в Варшавской области. Я вообще сельский ребенок. Для меня даже мой родной Старобельск, в котором тогда жило 40 тысяч населения, это был город. А когда я попадал, например, в Варшавград, а тем более в Харьков, для меня это были мегаполисы. Ну, собственно, для меня Харьков и сейчас мегаполис, хотя вот касательно Луганска, я понимаю, что это небольшой город. И это, конечно, выстраивает твою оптику, когда ты смотришь фактически с ниоткуда, со степи, да, с огромного пустого пространства, ты смотришь на застроенный, тщательно, ну, более-менее тщательно спланированный ландшафт. То есть город – это вообще как бы такая феноменальная штука, да, когда люди устраивают свой быт, свою жизнь таким образом, чтобы жить в огромном количестве в одном месте и при этом не загрызть друг друга. И это очень интересно, то есть для меня, как для ребенка, который вырос в степи, это всегда было очень интересно, это что-то такое, что совершенно не соотносилось с реалиями, в которых я жил. Вот и поэтому детство в Варшавской области – это был опыт познавания вот этих суперконгломератов каких-то таких, городских ландшафтов, городов, которые перетекают один в другой. У меня папа работал всю жизнь водителем, и брат всю жизнь работает водителем, такие вот у меня родственники. И мой отец гонял машины, перегонял машины по Украине и часто брал меня с собой. Это тоже как бы такое счастье. Сегодняшние дети это не поймут, когда тебя берут в новый автомобиль, и ты имеешь возможность первый в нем проехать. Сейчас очень много автомобилей, да, тогда было не так много автомобилей. Вот, и когда меня отец брал с собой, и вот мы с ним фактически объездили весь Донбасс, объездили всю Восточную Украину, и это какие-то такие фантастические впечатления, когда ты вдруг видишь на горизонте терриконы. Когда ты вдруг въезжаешь в индустриальную зону, и вы полчаса едете, и все, что ты видишь, это трубы, заводские какие-то цеха, кучу железа, куча металла, куча вагонов, и ты понимаешь, что все это работает, что все это функционирует, и ты вдруг понимаешь всю сложность и запутанность этого мира, и ты понимаешь всю сложность и непонятность этот высшего Господнего замысла. Я, на самом деле, как бы много писал о своем детстве. Это, наверное, смешно, там, 30 лет писать о детстве. Но мне нравилось, потому что и нравится до сих пор, потому что у меня о детстве только самые лучшие воспоминания. То есть у меня было счастливое детство. Сейчас, когда мне 40 лет, когда я вижу, там, например, замечаю детей на улицах, замечаю детей своих знакомых, своих друзей, не только в Харькове, не только на востоке Украины, я, честно говоря, не знаю, так ли им хорошо в своем детстве, как было хорошо мне в детстве моем. Как бы вот это чувство счастливого детства, оно чрезвычайно субъективно, и его нельзя вымерять по каким-то таким объективным критериям. То есть это не количество шоколада, конечно. Это не количество жвачек или не количество книжек, хотя книжки – это очень важно, если можно, я потом еще о них вспомню. А это скорее количество любви, количество солнца, количество радости, количество воздуха, который просто разрывает тебя, которого очень много. Вот. И для меня детство — это просто вот этот воздух, горячий степной воздух восточной Украины, который тебя всего просто переполняет, который над тобой висит, который делает жизнь просто фантастически бесконечной и бесконечно фантастической. Настоящих героев объединяют многие вещи, способные собрать их в одном помещении, сделать причастными к той или иной истории. Скажем, привычки. Привычка спать в одежде, зажженной сигаретой в пальцах, при включенном свете, с собаками под кроватью, с пауками в карманах, пока на кухне газовое пламя выжигает рассветные тени, а в холодильнике лежат замороженные женские сердца, и ласточки кружат себе за окном. Спать и рассматривать во сне священных китов, в чьем чреве печально сидят в ожидании своего часа поглоченные аквалангисты, что так беспечно отнеслись к господним знамениям и технике безопасности. Спать и считать дни, которые им предстоит провести в своих погоревших комнатах, прежде чем отправиться в очередной поход за славой и богатством, прежде чем их выбросят на улицу озверевшие кредиторы, прежде чем за ними придут убийцы в одежде миссионеров и станут бороться за их души, избавляя от тел. Спать и разговаривать во сне с библиотекаршами и охранниками супермаркетов, с массажистками подпольного салона и официантками гостиничных ресторанов. Разговаривать с родителями, которые не узнают твоего голоса, с соседями, которые не помнят твой адрес, шептаться с ними, громко выкрикивать их имена, пугая псов по своей кровати. Для меня покупка какой-нибудь книги — это было событие. Когда мне мама подарила Дюма, «Трех мушкетеров», у меня был праздник. Когда мне подарили Купера, это было событие моей жизни. Вот с книгами у меня давний и очень-очень нежный, очень глубокий роман. Большинство моих друзей не очень-то любили книги, хотя все читали. Не то, чтобы как бы все читали Достоевского, Толстого и Лесю Украинку, то есть читали, что попало, но как бы книги всюду находились. Поскольку и телевидение занимало значительно меньше времени и пространства, интернета, слава богу, еще не было. Радио никто не слушал, по большому-то счету. А что касается языка, что касается присутствия русского и украинского. На самом деле, там, где я родился и вырос, там же большинство населения не русскоязычное и не украиноязычное, тем более. Там население суржикоязычное. Для нас человек, который говорил на литературном русском, во-первых, мы таких людей очень редко там встречали, а во-вторых, они выглядели смешно. А люди, которые говорили на литературном украинском, выглядели не менее смешно. Например, в школе на уроках переходили на украинский, и вообще этот вопрос, в принципе, не поднимался и не актуализировался. Для меня впервые вот какие-то такие национальные вопросы, это... они проявились в 87-88 год. Собственно, когда началось национально-демократическое движение в Украине, рух, просвита. У меня есть тетя, которую я очень люблю, которую я страшно уважаю, которая для меня всегда была таким учителем и авторитетом, Александра Ковалева. Она писатель, в отличие от меня, она член Союза писателей. То есть в моей семье был вот этот пример живого писателя. У нее еще в советское время вышли две книги стихов. Она активно принимала участие во всех этих национально-освободительных движениях. И, собственно, через нее это пришло и ко мне, и для меня вдруг, собственно, обозначились вот какие-то такие вещи, которые раньше я не понимал, да и не мог знать, да. Вот этот украинский язык, неукраинский язык, проблема государственности, проблема независимости, проблема диссидентов тех же и так дальше. Но для меня, опять же таки, я очень благодарен своей тете, что для меня это все шло не через какую-то националистическую риторику, не через какие-то политические месседжи, а скорее через культурные месседжи. То есть для меня это все было связано с поэзией Лины Костенко, с поэзией Василя Стуса, Василя Симоненко. Вот это все генерации шестидесятников. А потом генерации 20-30-х годов, расстрелянное возрождение, Харьковская школа, все это от нее.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете прозу и монологи украинского писателя Сергея Жадана.
Кроме работы и любимых привычек, их объединяют враги. С врагами они вырастают и живут всю свою долгую жизнь. С ними воюют. Враги окружают их дома и поджигают вагоны метро, в которых они добираются на работу. С врагами ведут переговоры и заключают соглашения. Делят сферы влияния и разграничивают территории. Настоящий герой подсвечен своими врагами. В отсутствие врагов герои начинают уничтожать друг друга, а их не так много, чтобы отстреливать себе подобных. Враги делают движения героев осторожными и выверенными. Враги вынуждают их обдумывать каждый шаг и предвидеть последствия ошибок. Наличие опытных и коварных врагов пробуждает нас сочувствие к герою, заставляет с восторгом и тревогой следить за гражданской войной между соседними подъездами, следить, затаив дыхание и поставив на победу одной из сторон все свои сбережения. Враги наполняют жизнь героев решимостью и мудростью, а их жилище – оружием и динамитом, заставляют маневрировать и не успокаиваться, искать новые варианты и держаться старых друзей. Почему все то, что сейчас происходит в Украине, произошло именно на Донбассе? Основные причины социальные, не национальные, не политические, не религиозные, естественно, и не языковые ни в коем случае. Я об этом говорил всегда, мне всегда казалось, что все наши проблемы в нашей стране, да и не только в нашей стране, они имеют социальные корни, социальное происхождение. Самый бедный и самый незащищенный в социальном плане регион. Регион, который, ну, на самом деле, он был нищим. То есть все эти сказки о том, что Донбасс кормит Украину, и что все нахлебники, только Донбасс работает и кормит, это все глупости вредные. Самые незащищенные люди, которые просто горбатились на вот этих олигархов, более того, поддерживали этих олигархов, видя в них какую-то защиту, видя в них какую-то гарантию своей бедности, да, своей нищеты. А там, где бедность, там, где незащищенность, там и страх, там и агрессия очень легко возникает, там и манипуляция очень легко проходит. Я думаю, что многие жители Донбасса в этом случае скажут, что я ошибаюсь, что на самом деле у них все было хорошо, все было нормально до тех пор, пока Киев не начал наступать на их права и на их свободы. При этом они не будут говорить о том, какие именно права и свободы у них были, при этом они не будут говорить о своем, опять же, таки, положении фактически батраков в той политической системе, которая сложилась в Украине, в частности, при их участии активно. Очень было бы хорошо, если бы всей этой ситуации, всей этой катастрофы, всего этого ужаса, который происходит сегодня на Украине, мы, кроме ненависти, злости, агрессии, взаимных обвинений, попробовали вынести какие-то взаимные уроки, выводы, какие-то уроки на будущее. Я говорю об обеих сторонах конфликта. Я тех, кто находится по эту сторону фронта, я тех, кто остался, хотя их там не так много уже и осталось, по ту сторону фронта. Вот это призрачное понимание и умиротворение, его очень легко прервать и очень легко превратить в такую кровавую баню. Стоило бы подумать, за что воюют сегодня люди на Востоке, кто в результате всей этой бойни выйдет победителем, кому это все выгодно, а главное, выгодно ли это вот всем нам. Тем, кто не является политиком, не является олигархом, не является хозяином завода, кандидатом в депутаты. Вот выгодно ли нам это, нужно ли нам это, враги ли мы друг другу. Писатель на фоне войны может выглядеть по-разному. Все-таки героические события, хоть и трагические, и драматические. Но мне кажется, более как бы честно и более человечно, наверное, все-таки постоянно напоминать о том, что вот этот фон войны, что это ужасный фон, что это ненатуральный фон и ненормальный фон. Его нужно избавиться, потому что состояние войны – это ненормальное состояние. Для меня это, ну, как бы это какая-то само собой разумеющаяся вещь. Как может вести себя поэт в этой ситуации? Да по-разному. Вот у меня есть друзья поэты, которые воюют, которые принимают участие в боевых действиях. Есть друзья поэты, которые активно протестуют против войны. То есть тех или иных позиций, с той или иной аргументацией, но вот они считают, что в этой ситуации нужно, главное, это остановить войну. Я тоже считаю, что нужно остановить войну. Но вместе с тем я понимаю, что как бы те условия, на которых предлагают остановить войну вот эти мои друзья, но это на самом деле как бы это нечестные условия, несправедливые условия. То есть нас предлагают просто сдаться. Украину предлагают сдаться. Можно принимать в этом участие, можно выступать против этого, а можно просто честно и максимально объективно фиксировать события, которые происходят. Это, мне кажется, для писателя сегодня тоже очень важно. Не закрывать глаза, не позволять впадать в какую-то панику, истерику, отчаяние или, наоборот, агрессию, ксенофобию, а пытаться сохранять вот этот трезвый ум и все-таки, покуда у тебя есть возможность, фиксировать вещи, которые вокруг тебя происходят. Очень трагичные события. И как они будут трактоваться через 2-3 года, никто из нас не знает. И здесь очень важно присутствие, голос, свидетельства, свидетельские показания именно писателей, именно людей культуры. Не заниматься пропагандой, не заниматься дидактикой, не учить кого-то жить, а просто отслеживать, находить какие-то истории, которых очень много. Сделать какое-то моментальное фото. Потому что я об этом говорил уже. Война закончится. Ну, это же понятно. Война закончится рано или поздно. Так или иначе. С большей или меньшей кровью. Но она закончится. Войны не длятся вечно. Любая война, даже столетняя война, когда-то закончилась. И, собственно, тогда возникнет вопрос, чем мы все занимались? Что мы все делали? О чем мы все говорили? И о чем говорили, собственно, писатели? Писатели, которые не были на фронте, которые не держали в руках автоматы, у которых была возможность говорить какие-то такие вещи, которые не могут проговорить люди, не имеющие вот эту трибуну, не имеющие аудитории. Все-таки у писателей в большей или меньшей степени есть слушатели, есть аудитория, у них больше возможностей. Этим сейчас как раз очень важно воспользоваться. Поэты способны разве что зафиксировать, ведь чем они могут помочь всему услышанному? Они вылавливают из чужих историй самую важную информацию, восстанавливают по обрывкам и клочкам биографий последовательность событий и причины, которые заставляли жителей этого города строить баррикады и переходить на сторону правительственных войск. Записывая свои строки, выстраивая буквы, поэты стараются хоть как-то прояснить хаос символов и намеков, из которого состоит прошлое. Пытаются зацепиться с хоть какое-нибудь свидетельство, чтобы сложить картину того, что предшествовало оттепелям, паводкам и затмениям солнца. Меня, как писателя, война волнует. Во-первых, в этой войне принимает участие много моих знакомых. Во-вторых, в этой войне гибнут мои знакомые. В-третьих, война происходит на территории, которая является моей родиной. Например, шел бой за теплоэлектростанцию в городе Счастье. От этой теплоэлектростанции, например, получают ток мои родители. Эта станция горела, а сегодня в моем родном Старобельске, насколько я знаю, какое-то время не было света. Я не знаю, что там сейчас, какая там ситуация. Это часть моей жизни, это часть моего прошлого, это часть того детства, о котором я здесь рассказывал, это часть вот моего мира. То есть ведение этой войны – это огромная ошибка, это огромная глупость, и понятно, что как бы это те правила игры, которые навязываются извне. Понятно, что это та ситуация, перед которой ставится страна, и очень трудно как-то было ее избежать. Во многом мы все несем ответственность за ту ситуацию, за те события, которые сегодня происходят на Востоке. Я имею в виду не тех людей, которые год назад вышли на площади и улицы Украины протестовать против власти Януковича. Я имею в виду от всех граждан, начиная от каких-то рядовых, просто от жителей сел и деревень Луганской и Донецкой области, которые фактически отстранились от развития событий, которые нормально смотрели, спокойно смотрели, как в их города входят боевики и как в их городах проводятся псевдореферендумы. Но вместе с тем я имею в виду и тех патриотов из Киева, из других регионов Украины, которые тоже подливали масло в этот огонь. Работников администрации Востока Украины, всех этих милиционеров, пограничников, депутатов, мэров, губернаторов, которые фактически просто смотрели и наблюдали за тем, как в их города входит зараза, как в их города входит война. Когда я говорю о этой ситуации, что я имею в виду? Я понимаю, что да, я, наверное, занимаю не столь твердую и однозначную позицию. Конечно, сейчас нужно говорить о том, что в Украине происходит интервенция, что в Украине агрессия со стороны России. Да, ну, конечно, так, это как бы те вещи, которые как бы очевидны. Вот и в Крыму, и на Донбассе присутствует Россия. Я думаю, что за меня эти вещи проговорят много раз другие люди. Я на самом деле, когда говорю, что ответственность несут все, что я имею в виду? Ну, я же видел, как сдавали Донбасс. Когда там была кучка этих сепаратистов, это все можно было пресечь на корню с помощью милиции, с помощью спецподразделений. Почему это не было сделано? Почему никто из тех, кто за это ответственен, сегодня не сидит? Почему вся эта мразь депутатская, олигархическая, милицейская сейчас сидит в Киеве и готовится к выборам очередным? Почему новая украинская власть, которую мы выбрали, с ними идет на какие-то переговоры, с ними решает какие-то вещи, забыв все то, что было 3 месяца назад? Я, например, вспоминаю, что еще в конце апреля, в начале мая в Луганске, в Донецке собирались проукраинские митинги. Собирались тысячи людей с украинскими флагами. Они выходили на улицы, поскольку, наверное, они ждали поддержки с Киева, с столицы. Ждали поддержки правительства, ждали поддержки сограждан. Этой поддержки не было. Донбасс просто сдали. Сдали брутально, цинично и нагло. Конечно, сегодня нужно говорить о том, что там российские наемники, российские контрактники, российские регулярные воинские части. Все это понятно. Но вот я сегодня нахожу информацию в интернете, не знаю, правда это или неправда, о том, что, оказывается, в день встречи в Минске наши солдаты дошли в Луганске до здания СБУ. Это самый центр города. Дошли, и им с Киева пришел приказ отступить. Вот что, Путин в этом виноват? Да не Путин. Конечно, у нас очень серьезный, очень мощный, очень подлый, очень коварный внешний враг. Это понятно, но наши парни, которые там сегодня сражаются, да, вот с чеченцами, с осетинами, с казаками, с кем они там сражаются, я не знаю, поскольку я не был на фронте. Но они сражаются, да, с врагом, да, они стреляют друг в друга. Они же на самом деле за спиной, за своей, имеют такое же количество врагов. Трагедия в том, что фактически из всего этого кошмара, всей этой массакры, мы выходим, имея врагов и за своей спиной. Это просто страшно противно. Вот вся эта проблема сепаратизма, вся эта проблема федерализации, проблема отсоединения, все высосано из пальца, надуманная проблема, это все огромнейшая ошибка. Этому не было никаких естественных предпосылок, не было никаких объяснений. Огромная авантюра, которая нам всем обходится тысячу жизней. В тысячу жизней обходится для нас уничтоженными городами, уничтоженной экономикой, уничтоженным регионом.
Украинский писатель Сергей Жадан о малой и большой родине. В передаче звучала музыка Валентина Сильвестрова. Отрывки из рассказа Сергея Жадана «Герои, апостолы, женщины и города» на русский язык перевел Андрей Пустогаров, журнал «Новый мир». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.